Выбрать Писание – это действительно мужественный моральный выбор. Это значило и значит до сих пор идти путем реформы протеста против привычных взглядов и норм. Для Лютера это означало получить папскую буллу от 16 июня 1520 года. «Восстань, о Господи, и защити дело Твое», называлась эта булла. И в ней требовалось сжечь все его сочинения, а ему самому отречься в течение 60 дней. А если этого не произойдет, то он должен считаться отлученным, и к нему будут применены законы о еретиках. Что это означало, Лютер хорошо знал. «Ах, дорогой доктор, вас все-таки сожгут», – остерегал его брат-эконом из Виттенбергской обители. «Нет, разве только обожгут крапивой. Огнем было бы слишком жарко», – пошутил в ответ Лютер. А 10 декабря 1520 года он сам решил сжечь на костре папскую буллу о своем отречении. Город узнал об этом событии из объявления, прибитого в полдень на тех же дверях Виттенбергской часовни, где 3 года назад были прибиты 95 тезисов. Посмотреть на человека, восставшего на папу и сжигающего свое собственное отлучение, собралась невиданная толпа. Ровно в 9 утра из восточных ворот вышла торжественная процессия учителей, студентов, монахов-августинцев из лютеровской обители во главе с доктором богословия Мартином Лютером. Весело скрипели на снегу сапоги, за процессией следовали сани, нагруженные книгами. На середине поля был сложен большой костер. Кто-то из молодых магистров богословия сунул горящий факел в кучу хвороста. И когда костер разгорелся достаточно сильно, Лютер начал кидать в него книги в деревянном переплете с медными скобами. Это были книги римского канонического права, папские декреталии, труды богословов-схоластов. Желтое пламя вспыхивало, взвивалось, и казалось, что оно поднимается в самое небо, рассыпаясь дождем огненных брызг. Но до неба оно не доставало. Это было пламя, в котором горело предание человеческое, и утверждалось Писание Божие. Напоследок, высоко над головой, Лютер поднял папскую буллу о своем отлучении от церкви. «За то, что ты растлила правду Божью, да пожрет тебя огонь вечный!» — воскликнул он хриплым, то ли от мороза, то ли от волнения, голосом. Длинная монашеская ряса скрывала, как дрожали его колени. «Я вчера еще дрожал, а сегодня так счастлив, как никогда», — писал Лютер на следующий день своему духовнику Штаупицу. Толпа разошлась по домам, а студенты под пение «Те Деум» победные колонны прошли через весь город. Лютер сделал свой выбор. Это было соля скриптура. Но применить на практике принцип «только Писания» было не так просто, как могло показаться на первый взгляд. Первая трудность была в том, чтобы понять, что такое Писание. Для средневековых богословов термин «писание» означал книги, составляющие вульгату. Когда на лейпцигском диспуте Эк, защищая идею чистилища, обратился к писанию и процитировал знаменитый текст из 2 книги Маковеев 12 главы, то Лютер возразил, что эта книга не входит в канон. Если люди хотят пользоваться писанием как высшим авторитетом, то оно должно быть непререкаемо признано всеми. 39 канонических книг Ветхого Завета признает иудейская традиция, православие, католицизм, протестантизм. Их каноничность подтверждается многочисленными древними рукописями, и они никогда не подвергались сомнению. 11 дополнительных книг, вошедших в Вульгату, то есть в перевод Библии на латинский язык, сделанный в IV веке блаженным Иеронимом, хотя и были признаны авторитетом наравне с каноном Тридентским собором католической церкви в 1545 году, но они никогда не принимались иудеями или ранней христианской церковью и не имеют еврейского подлинника, хотя и признаются в качестве полезных исторических книг. Кроме того, точность латинского перевода Вульгаты во многих случаях требует критического отношения. То есть Писание надо рассматривать с точки зрения оригинального текста и здравой текстологической процедуры, максимально воссоздающей этот оригинальный текст. Вторая, более сложная проблема заключалась в том, чтобы определить, в каком смысле следует отрицать предание. На первый взгляд сам вопрос звучит неожиданно. Разве только Писание не предусматривает полного отрицания предания? Но на самом деле Лютера волновало только то, что являлось человеческими добавлениями, искажением и противоречием библейскому тексту. Лютер не хотел и не мог пойти слишком далеко в своем отвержении предания. Он сделал только первый шаг и остановился. По-человечески и это было слишком много. Монашеская ряса – это одежда особого рода. Можно ее надеть, но ее нельзя снять, во всяком случае до конца. Лютер испытал это на себе. Ряса въелась в его тело так глубоко, что он вынужден был отрывать ее буквально с кожей, и, конечно, отказаться от всего он не мог. Он изменил мессу, изменил понятие о таинствах, изменил музыку, реформировал церковное устройство, но оставил то, что обрекло будущее лютеранство на схоластическую мертвость, имеющую вид жизни. «Ты имеешь вид, будто ты жив, но ты мертв». Эти слова прекрасно характеризуют состояние церкви, которая знает истину, но не живет по ней. Лютер не смог отказаться от двух доктрин, которые стали для него петлей. Это крещение младенцев и соединение с государством. Было и другое, на что пошли радикальные реформаторы, но не решился пойти Лютер. Следует сказать, что в предании различают две части. Во-первых, в нем содержится определенный способ толкования и использования самого библейского текста. Это означает, что с первых лет существования христианства традиционно сложился некий подход к пониманию и к интерпретации отдельных библейских отрывков. По сути, сегодня рядовые верующие, да и богословы, не толкуют весь текст самостоятельно, а они незаметно для себя и чаще всего неосознанно опираются на те привычные значения текста, которые утвердились исторически. Например, талант – в 25 главе Матфея, уже давно воспринимается не как определенная серебряная гиря, а как особые способности человека. Но это традиция, это предание, восходящее к первым векам христианства. И эту часть предания вряд ли стоит отбрасывать легко. Но понимание предания как самостоятельного источника откровения, данного в дополнение к Писанию, надо отбросить строго и до конца. И в православии, и в католицизме сложилось представление, если Писание хранит молчание по какому-то вопросу, это означает, что Бог желает, чтобы христиане узнали о нем из устного предания, восходящего к апостолам. Но это ли означает молчание Божие? Может быть, он не хотел, чтобы люди знали что-нибудь о его Сыне Иисусе Христе до 12-летнего возраста? Или, может быть, нам вредно знать кое-какие истины духовного мира. Молчание Божие – это его право, и человек не волен нарушать его. Да и кто может гарантировать точность передачи устной информации? Именно это дополнительное и не опирающееся на Писание предание должно быть твердо и решительно отброшено. То, что не смог до конца сделать Лютер, сделали радикальные реформаторы – Менониты, баптисты и другие. Соля скриптура стала единственным твердым основанием для веры, церковного устройства и практической жизни. Лютер начал бескомпромиссную борьбу за реформу церкви, опираясь на свое личное обращение, на прорыв ко Христу и на твердую скалу Священного Писания. С 1517 по 1520 год Лютер трудился в Виттенберге, много проповедовал, писал письма и памфлеты, а также издал три свои самые знаменитые работы: «Христианскому дворянству немецкой нации», «Вавилонское пленение церкви» и «О христианской свободе». Эти работы завоевали ему огромную популярность и поддержку среди простого народа, среди немецких националистов и среди знати. Также он пользовался покровительством и полной поддержкой одного из самых могущественных князей Германии, Курфюрста Саксонского, Фридриха Мудрого. Одни считают его сумасшедшим, другие – бесноватым, но есть и такие, которые видят в нем избранный сосуд Божий, доносил в Рим папский нунций в Германии Алеандр. А общее настроение в Германии он передавал так. 9/10 немцев кричат «Лютер», а 1/10 – «Смерть папе». Конечно, это было риторическое преувеличение, но оно хорошо передавало общее настроение в стране. В окнах книжных лавок можно было видеть портрет Лютера с голубем Духа Святого, нисходящим на его голову и окружавшим ее, как на иконах, сиянием. И это при том, что официальные власти время от времени сжигали его произведения во исполнение папской буллы. Молодому, 21-летнему, вновь избранному императору Священной Римской империи Карлу V предстояло решить нелегкую задачу. Как верный католик, он обязан был принять меры против еретика Лютера, но политические последствия этого шага его пугали. Поэтому, несмотря на вторую буллу Папы Римского об окончательном отлучении Лютера, Карл V решил вызвать его на свой первый сейм в Вормс для расследования его дела. 26 марта 1521 года, во вторник на Страстной неделе, императорский глашатай привез Лютеру Виттенберг вызов на сейм вместе с охранным листом, в котором император называл Лютера не еретиком и не мятежником, как папа, а своим досточтимым и возлюбленным подданным. Друзья настойчиво отговаривали Лютера от этой поездки, напоминая печальный опыт Яна Гуса, у которого тоже была охранная грамота, но это не помешало императору нарушить свое слово и сжечь Яна. На эти предсказания Лютер отвечал: «Гус был сожжен, но не истина». А в письме своему другу с Палатину он писал: «Жив Господь, и я войду во врата Вормса вопреки вратам адовым». Даже если в Вормсе было столько же дьяволов, сколько черепицы на крышах, я все равно войду туда. 2 апреля он отправился в путь, вкрытая от дождя и солнца колымаги, с кучей соломы вместо сидения. Что дало силу Мартину Лютеру мужественно выстоять не только против Папы Римского, но и против императора империи, которая занимала почти полмира? Ответ дает он сам. «Соля фиде» – только вера, одна вера, исключительно вера. Главным открытием Лютера была простая библейская истина, что все блага и преимущества, все дары и силы люди получают от Христа верой и только верой, и нет другого способа, чтобы стать обладателями этих благословений. Как спасение, так и помощь от Бога, милость, поддержка и всякое благодеяние свыше – все абсолютно люди получают по вере. Вера есть путь и способ богопознания, а также вера есть единственное необходимое и достаточное условие спасения. То есть в ответ на бытующее представление о том, что можно заслужить спасение аскезой или добрыми делами, купить его через индульгенции или другими способами, Лютер ясно понял. Священное Писание указывает только один путь получения спасения – вера. Праведный верою жив будет. Верою, а не заслугами или подвигами. Но вскоре Лютер понял, что вера – это не только рука, которой человек берет спасение, приготовленное Богом, но вера – это универсальный способ обретения всех форм благодати Божией. Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа, через которого верой и получили мы доступ к той благодати. Римлянам 5 глава, 1-2 стих. Именно это глубокое убеждение, что через веру можно получить у Бога полноту благодати, то есть охрану и поддержку, дало силу Лютеру мужественно отправиться на Вормский сейм. Как сложно современным людям понять, почему Бог дает спасение и благодать через веру. Почему бы Богу не давать благодать за то, что у меня добрый нрав, или что я исправил свои плохие привычки, или я сделал много добра? Так часто говорят и думают наши сограждане. Но разве не Бог дал этим людям руки и ноги, чтобы сделать доброе? Не Он ли дал от рождения характер и чувства? Не Он ли устроил обстоятельства так, что люди вообще могут делать добро или что-либо делать? Все это от Бога. И поэтому люди ничем не смогут обязать Бога, то есть сделать Его своим должником. «Что ты имеешь, чего бы не получил?» — говорит Павел. «А если получил, что хвалишься, как будто не получил?» Таким образом, люди не могут ничем заслужить у Бога что-либо. Но Он хочет дать им все. И дать все так просто, потому что Он мудр, Он любит людей. От людей же требуется одно – взять. Если человек не хочет взять то, что Бог дает, то он никогда и не будет это иметь. А для того, чтобы взять, надо поверить, что тебе дают. Если поверил, то протянешь руку и возьмешь. А если не веришь, что дают просто так, даром, то, ухмыльнувшись, пойдешь своей дорогой и не будешь иметь. Лютер взял у Бога спасение. Лютер взял у Бога помощь. Лютер взял у Бога охрану. Соля фиде – только верой. Шестнадцатого апреля он прибыл в Вормс. Перед его колымагой ехал императорский глашатай по прозвищу Германия в одежде из золотой парчи, с черным двуглавым орлом на груди. Несмотря на обеденное время, более 2000 горожан собралось на пути. Столь почетной встречи не был удостоен и сам император. «С нами Бог!» – воскликнул Лютер, вылезая из телеги. На следующий день, около 4 по полудню, Лютера повели во дворец. Но улицы запрудила такая толпа, что глашатай и маршал императора вынуждены были вести его окольным путем через сады мальтийских рыцарей. Около часу прождал он перед входом в зал собраний. «Ох, монашек, монашек!» — говорил ему, ласково похлопывая по плечу, один из самых знаменитых военачальников империи Георг Фруцберг. «Ты в такую переделку попал, в какой никто из нас в самых кровавых боях не видывал». Около 6 часов его вели в зал, где было около 200 человек самых знатных и влиятельных людей Европы. Юный император, окруженный великолепным двором, был похож, как потом вспоминает Лютер, на бедную овечку, окруженную псами и свиньями. «Твои ли это книги?» – громко спросил канцлер собрания, указывая на стопку книг. «Мои, ваша светлость», – кротко ответил Лютер. «Именем его августейшего и непобедимого императорского величества спрашиваю тебя, брат Мартин, отрекаешься ли ты от этих еретических книг твоих?» – торжественным голосом произнес канцлер. «Вопрос касается Слова Божьего. Я поступил бы неосторожно, если бы ответил поспешно. И потому смиреннейше умоляю, ваше высочество, дать мне время подумать», — ответил Лютер таким глухим и невнятным голосом, что его могли расслышать только ближайшие соседи. «Он был вне себя от страха», — вспоминал потом один из очевидцев. После краткого совещания канцлер сообщил, что император, по великому милосердию своему, дает ему отсрочку на 1 день. Лютер вернулся в гостиницу бледный, дрожащий в холодном поту. Что с ним недоумевали и друзья, и враги? «Сердце мое трепетало во мне, и я говорил себе, неужели ты один в истине, а весь мир во лжи?» Лютера можно понять. На нем была ответственность за множество людей, которые ему верили. Кто мог сказать, на правильном ли он пути? Только тот, который знал и знает все пути. И Лютер обратился к нему. Вечером он долго и горячо молился. Боже мой, где ты? Не оставь меня, Боже Спаситель мой. Не ты ли избрал меня для своего дела? Я хочу жизнь отдать за тебя, помоги же мне, Господи. И с каждым словом ему становилось легче. Страх отступал, дрожь уходила. Верой он знал, что услышан Христом. Снова обрел уверенность в то, что говорил еще Виттенберге. «Сам Господь ведет меня, и я иду за Ним. Дело мое – Его». Ожидаемое осуществилось. Вера соединила будущее и настоящее. Через этот канал на Лютера излился поток, укрепляющий благодати Божией. Причина, почему некоторые люди не понимают, что одна вера оправдывает, заключается в том, что они не знают, что такое вера. Эти слова Лютера весьма актуальны в наши дни. Люди начала 21 века тоже не понимают, что такое вера, думая, что убедил себя в чем-то, вот это и вера. Но вера, о которой говорит Священное Писание и Лютер, ничего общего не имеет с этой верой самовнушения. Заставить себя верить в евангельском смысле слова невозможно. Лютер увидел в Писании как минимум три особенности веры. Во-первых, вера является личной и сиюминутной, а не общепринятой или исторической категорией. То есть вера не есть убежденность, что какая-то сила вообще-то есть, или что Христос – это историческая личность, или что Христос имеет силу, чтобы спасать и защищать. Такая абстрактная, обобщенная вера в духовный мир, в историчность Евангелия и высшую силу не есть спасающая вера в новозаветном смысле слова. Вера Нового Завета – это уверенность, что Христос сейчас жив, что Он здесь, рядом с нами. Он может и хочет проявить свою силу здесь и сейчас. Кроме того, нельзя верить коллективно, по традиции. То есть я рожден в христианской стране, я христианин и верю, как и все, во Христа, в Троицу. Если родители ходят в православную церковь, то и я буду ходить туда же. Такая вера ни Богу, ни людям не нужна. Это вера, которая ведет к фанатизму и обрядоверию. Сила реформации именно в том, что она высвободила персональную и сознательную веру. Во-вторых, вера должна быть доверием, фидиция. Для Лютера вера была не только уверенность, что Бог может спасти его здесь и сейчас, но и осуществление этой уверенности, то есть готовность действовать в соответствии со своей верой. Апостол Павел писал: «Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность невидимым». Для Павла в определении веры на первом месте была не уверенность в невидимом, а осуществление. То есть не уверенность в том, что Бог есть, а знание того, что Бог действует. Осуществление всегда означает перевод того, что только планируется или ожидается, в действительность. Интересно наблюдать, как осуществляется строительство дома. Архитектор дал проект. Это ожидаемая реальность. Но прораб осуществляет этот проект. То есть он не сидит и не ждет, когда дом построится, но он действует, чтобы дом был построен. Так и для человека верующего. Не слова о том, что он верит, определяет веру, а дела, которыми он осуществляет веру. Если, например, человек верит, что Бог накажет его за прелюбодеяние, то он не совершит его. А если совершит, значит не верит, что будет наказан. Или в случае с Лютером, если он верил, что Бог вел его, то он и действовал в соответствии со своей верой. Садясь в самолет, люди верят, что эта тяжелая конструкция может взлететь. А еще не верят, что пилот – сумеет посадить эту машину в нужном месте. Если человек в это не верит, то он и не сядет в самолет. За верой следует действие, и вера проявляется в действии. Это и есть истинная вера. Таким образом, реформация на первое место поставила не только живую, но и действующую веру. В-третьих, Лютер обнаружил, что Писание утверждает, что вера – это способ соединения верующего и Христа. Люди получают все уготованное для них Богом через веру или по вере, как утверждает Писание. Вера становится мостом или каналом, объединяющим материальный и духовный мир, и точкой объединения является верующий человек. Вера – это цемент, или, говоря современным языком, инфраструктура, создающая единство человека Иисуса. Это единственная среда, в которой может происходить обмен информацией, энергией, силой. Компьютерные программисты знают, что прежде всего надо создать среду, в которой будут работать разные программы. Каждая программа может иметь прекрасные возможности, может быть хорошо отлажена, но без соответствующей среды они не смогут работать. Как рыба без воды задыхается, хотя внешне остается рыбой, так и верующий без веры, объединяющий его со Христом, мертв, хотя на словах и может называть себя верующим. Лютер имел личную веру, он действовал в соответствии с ней, то есть осуществлял ее, и через веру он соединялся со Христом.
Пожалуйста, переверните кассету.